Вдохновило меня на эту серию проповедей, это то, что очень часто мы говорим, мы хотим быть похожими на Иисуса Христа. И я не знаю, всегда ли мы понимаем, что это значит. Что мы вкладываем в это понятие, быть похожим на Иисуса Христа. Понимаем ли мы до конца, что это значит? Нам кажется, что мы знаем. Вот, но помните, мы начали первую тему с того, что в характере Христа, как и в характере христианина, должны быть как пассивные, так и активные добродетели. Помните, это первая тема была, я думаю, что она запомнилась вам. Я просто напомню вам чуть-чуть, это уже много времени прошло, и особенно с последней темы много времени прошло. И лагерное собрание у нас было, и уже больше месяца прошло. Какие это пассивные добродетели христианской жизни в характере христианина? Смирение, кротость, так мы говорили. Это то, что очень важно для нас. Но а должны быть и активные добродетели. Это какие? Смелость, мужество, так? Решительность, инициативность. Так? Все это очень важно. Мы размышляли над тем, как Иисус совершал свое служение, как Он избирал учеников. Последняя наша тема, просто напомню, мы с вами карты смотрели, помните? Как Иисус организовывал свое служение. Мы отметили, что Он начал с Иудеи, и затем Он был в Галилее, вот, и местами где-то Он выходил и в другие районы, но все-таки Он брал какую-то область, и Он там ее прорабатывал хорошо. И мы видим, как четко была спланирована его работа. Мы хотим быть похожими на Иисуса, значит, нам необходимо учиться его методам работы. Сегодня мы продолжим с вами изучать эту тему, часть первая. У нас уже шестая часть должна быть, там где-то ближе к концу. Шестая часть. Сейчас мы поменяем слайд. Нет, так мы очень долго будем менять. Надо выйти, там уже очень много слайдов накопилось. Пока что можем прочитать одну из цитат, которую мы читали раньше с вами. Еще дальше шестая часть должна быть. Это уже ближе, намного ближе. Это уже пятая, еще должна быть шестая. В пятой части мы говорили о том, как Иисус организовал свое служение. Мы смотрели карты и так далее. Ага, хорошо. Это повторение, шестая часть. Хорошо, повторение. Ну, я уже чуть-чуть напомнил вам, о чем мы говорили. Сегодня наша тема «Христос – наставник учеников лидеров». Интересно, как-то Господь так действует Духом Святым. Я понимаю, что Он где-то вдохновляет нас говорить об одном и том же. И вчера Алексей говорил о проповеди. какая проповедь наша жизнью или словом, и мы выяснили, что и жизнью, и словом мы призваны говорить, и где-то эта тема будет перекликаться с нашей вчерашней темой. Христос – наставник учеников лидеров. О чем это? В Евангелии от Матфея, 28 глава, стих 18-19, это в новом переводе Кулакова, мы читаем: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, сказал он. Идите же по всем народам и сделайте всех моими учениками. Крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблюдать все, что я повелел вам. И знайте, что с вами я во все дни до конца этого мира». Этот перевод, почему я взял, он более точно отражает смысл оригинала. Вы знаете, что на греческом языке писался Новый Завет, Евангелие в том числе. И там, где в синодальном переводе сказано «научите все народы», в оригинале и вот в этом переводе «идите и сделайте всех моими учениками». Сделать учениками. Научить, ну, научить этот смысл вроде бы похожий, вот, но научить это как бы вот научил, и человек уже знает. Да? Как бы выучился, и он уже знает. Вот люди получают образование, пока он учился, он еще был учеником, студентом, потом он уже раз и выпускник. Уже он все, считается, что это специалист. Хотя, конечно, мы понимаем, что век живи, век учись. Вот, но есть такое все равно мнение, что раз выучился, значит, это человек уже знающий. И вот этот менталитет, он где-то и в христианство переходит. Мы учимся как бы до крещения. Нам нужно пройти уроки определенные, нам нужно изучить Библию, нам нужно познать какие-то азы Евангелия, спасения. И затем мы уже все выучились. Мы стали членами церкви. Мы присоединились к телу Христову. Вот. И такой менталитет, он очень близок к нам. Это часть вот той православной культуры, в которой мы живем. Выучиться и стать верующим человеком. Или стать членом церкви. Вот. Но Иисус говорил: идите и сделайте учениками. Сделайте учениками. В чем разница между верующим человеком просто и учеником? Вот в чем здесь разница? Давайте мы заострим на этом внимание. Верующий человек, он что делает? Он, ну, верит в Бога, понятно, поэтому он верующий. Он читает Библию, он посещает церковь, он поет духовные гимны, он участвует в богослужении, он возвращает десятину, приношение, дары Господу. Ученик. В чем разница между верующим и учеником? Ученик также Иисуса Христа будет изучать Библию. Он будет посещать церковь, он будет петь духовные гимны, он будет возвращать десятину. Но всю свою жизнь он будет искать воли Божьей. Он будет жить не для себя, он будет стремиться узнать, какая воля Божья для меня. Чем Бог хочет, чтобы я занимался? Какое мое предназначение? То есть он хочет, у него поддерживаются живые отношения с Богом, и он хочет знать Божью волю относительно своей жизни, и он хочет исполнять эту волю. То есть он живет не сам по себе, он живет не по своим желаниям, не по своей воле, он ученик. Ученик, который никогда не выпускается, он никогда не заканчивает учебное заведение, так? Он постоянно учится у Бога, и он постоянно хочет знать Его волю. Опять же, он живет не для себя, он живет для Бога. И ученик также делает учениками новых людей. Иисус говорит: идите и сделайте учениками все народы. Ученик делает других людей также учениками Господа. Это важный момент. Верующий человек, он как бы удовлетворяется тем, что он уже верующий. Он уже в церковь, он ходит в церковь, и он удовлетворяется тем, что это уже произошло, это уже свершившийся факт. Ученик же не чувствует удовлетворения до тех пор, пока он не будет постоянно занят тем, что он будет других людей вовлекать в служение, знакомить их с Иисусом и делать их его учениками. Потому что таким было повеление Иисуса. «Идите, сделайте учениками все народы». Ну, мы часто, читая синодальный перевод, мы читаем «идите, научите». То есть мы понимаем, нужно научить, нужно рассказать, что Иисус Христос – Спаситель, нужно убедить людей верить в Иисуса. И когда они поверили и приняли крещение, все, мы свое дело сделали. Они уже научены. Но на самом деле это не так. Потому что по Божьему замыслу люди должны стать не просто верующими, они должны стать учениками Иисуса Христа. И также они должны делать других людей учениками. В книге «Воспитание» на 84-й странице есть такое объяснение этому факту. Здесь объясняется, как Иисус учил своих учеников. Мы читаем в Евангелии о том, что они были постоянно рядом с ними. Иисус, прежде чем Он начал совершать служение, Он набрал учеников. Потому что все, что Он должен был делать дальше, они должны были на этом учиться. Обучая учеников, Спаситель следовал изначальной системе воспитания. 12 избранных и некоторые другие, которые время от времени были связаны с ними, составляли семью Иисуса. Они сопровождали Его в путешествиях, делили с Ним испытания и нужду, и как могли, участвовали в Его делах. То есть очень важный момент открывается, как Иисус делал своих учеников учениками. Дело в том, что верующих из них не нужно было делать. Все 12 учеников были верующими. Они все ходили в синагогу, они все молились, они все возвращали десятину, они все, ну, в общем, все делали, что люди верующие делали. Это все у них было. Но Иисус хотел их научить, как служить, как жить вообще, как верить в Бога. Но все сначала. Они даже просили, помните, научи нас молиться. Однажды подошли к Иисусу, Луки 11 глава, они подошли, увидели, как Он молится, услышали, они говорят, научи нас молиться. Ну, им это было тяжело понять, и Он им это в лоб не говорил, что вы неправильно верите, у вас вера неправильная, вам нужно все поменять в своей жизни. Иисус говорил такое или нет? Нет, Он не говорил. Знаете, в этом великая мудрость есть. Очень многие люди сегодня боятся менять веру. Начинаешь говорить с людьми на религиозные темы, все, не хотят менять веру. Я на этой неделе подвозил одну женщину, мы с ней так до Немирова доехали. Я хотел ей подарить книгу одну, она говорит, нет, не возьму. Она боится менять свою веру. Даже не хотела вообще брать эту книгу. И не взяла так, в конце концов. Люди боятся менять свою веру. Но вы знаете, Иисус никому не подходил и не говорил, тебе нужно поменять свою веру. Ты веришь неправильно. Нет. Он просто показывал, как правильно, а как неправильно уже становилось очевидно. И тот, кто понимает, как правильно, ему уже не нужно объяснять и убеждать его, что ты вот неправильно как-то веришь, дорогой человек. Он уже понимает сам, что у него это неправильно выходит. Иисус поэтому, когда призвал учеников, Он не говорил им, что вот вы неправильно научены были, вы неправильно верите. Нет, они просто были рядом с Ним. Они смотрели, что Он делает, они слушали Его проповеди, они учились от Него. Много было у них заблуждений. Много, ну, я не знаю, если бы я, наверное, был на Его месте, то я бы посадил их и рассказывал им, как им не нужно верить. Но Иисус не делал этого. Он просто показывал им, как нужно верить. Они были с Ним, они были рядом с Ним, и это было очень важно. Знаете, мы не должны упускать этот очень важный момент. Тем более мы, когда мы совершаем служение здесь, на этом месте, без евангелизма, без, я имею в виду, без таких тесных отношений с людьми, обращение людей невозможно практически. Невозможно. Даже если люди и, ну, приходят на евангельские кампании и слушают проповеди в больших залах, они еще не делаются учениками. Потому что для того, чтобы стать учеником, нужно время. Нужно поучиться у кого-то. Вот. Но люди становятся верующими. Люди становятся членами церкви. Но они еще не обязательно становятся учениками. Учеником можно стать только тогда, когда ты очень близок к учителю. Вот, когда ты учишься у него, когда ты участвуешь в служении. И это то, что делал Иисус. Видите, он брал их с собой, и они были рядом с ним. Вот. Это очень важный момент, знаете, где-то местами, даже в служении Иисуса Христа, было такое, что люди приходили в возбуждение. На больших собраниях, особенно когда там, сотни людей собираются, присутствует элемент возбуждения. Вот. Если есть какой-то спикер или пастор, или кто-то говорящий, евангелист, то он обычно, те, кто принимает то, что он говорит, они его любят, он им нравится. Но это еще не значит, что он им понравится в повседневной жизни. Так? Одно дело нравится на сцене, одно дело нравится за кафедрой, а другое дело нравится в повседневной жизни. А в повседневной жизни мы все люди, знаете, бывает устаем, бывает еще что-то происходит, раздражаемся, там проблемы разные бывают. Мы читали с вами и изучали на прошлых темах, что были и конфликты у них в их команде. Помните, Иисус не боялся идти на конфликт с учениками своими. И где-то, когда он им уже много объяснил, а они очень медленно это воспринимали, он акцентировал внимание на определенных истинах. Но вы знаете, вот что было с учениками? Они жили очень близко с Иисусом. Они знали его, какой он в повседневной жизни. И вместе с тем у них от этого разочарования не произошло. Знаете, очень часто я, например, переживаю, бывает, когда люди приезжают первый раз к нам, у них складываются хорошие впечатления, но а что, если они с нами дольше поживут? Вот, если кто-то со мной поживет дольше, что он узнает обо мне, лучше или худше? Не изменится ли его мнение? Вы знаете, в случае Иисуса Христа ничего подобного не было. Ученики уже настолько близко с ним жили, но уже ближе невозможно. Они путешествовали, они и голод там терпели. Ну, знаете, 12 голодных мужчин. Вот. Можно и разозлиться, можно и раздражение какое-то перенести. Но ничего такого не было. Они пожили с Иисусом, и когда Иисус их позже спросил, за кого почитают меня люди, а вы за кого меня почитаете? И у них было убеждение, что он был необычный. Говорят, ты сын Бога живого. Но вы знаете, вот это тот опыт отношений, который Бог хочет, чтобы мы имели с Ним, и с другой стороны, мы имели друг с другом. Сегодня люди ищут новые методы евангелизации. Сегодня даже в нашей церкви можно услышать, какие новые методы. Как можно по-новому еще донести людям Евангелие? Как мы сделаем это так или иначе, по телевизору или через кукольные театры, или еще как-то? Ну как можно привлечь людей? Но вы знаете, есть один метод безошибочный. Это метод Иисуса Христа. Он сближался с людьми. Он приближал их к себе. Они жили с ним. Они вместе служили. Они вместе служили. И тогда они становились его учениками. Все. А им уже не хотелось по-другому жить. Помните, он спросил их, не хотите ли вы уйти, когда 70 ушли? Они говорят, куда мы пойдем, Петр говорит. У тебя глаголы вечной жизни. Итак, мы видим, как Иисус учил учеников. Иногда он учил их, когда они сидели на горе или у моря, или в рыбацкой лодке, или дорогой, когда они шли. Везде, где он общался с людьми, ученики окружали его. Они всегда стояли рядом, чтобы ничего не упустить из его наставлений. Они были самыми внимательными слушателями, жаждущими понять истины, которые впоследствии не должны были проповедовать во всех концах земли. То есть так учеников учили. Знаете, у нас есть медико-миссионерская школа, и это то, к чему мы призваны. По сути, эта школа призвана тому, чтобы сделать людей учениками. Люди принимают крещение, присоединяются к церкви, часто они становятся верующими, они становятся членами церкви. Но Бог хочет, чтобы они пошли дальше, чтобы они стали учениками, поэтому их нужно научить служить. И именно для этого была организована эта медико-миссионерская школа, чтобы научить людей служить, чтобы они стали учениками Иисуса. Человек, который не служит, он так и не стал учеником Иисуса Христа. Вот, и поэтому здесь вот настоящая учеба, она сопряжена с повседневной деятельностью. Вот, и Бог дает нам такое преимущество, такую возможность быть учениками учеников Иисуса Христа. Ну, цель ученика какая? Стать как учитель. Помните, на лагерном собрании Стефан Бор рассказывал об одном парне, который у него учился там в богословском заведении. И он 3 года слушал его проповеди, и после этого что вышло? Стал похож на него. Стал похож на него даже в манере проповедования, даже в эмоциях, жестах. Говорит, стал похож на него. Так. Так оно происходит. В Евангелии от Матфея мы читаем, Иисус говорит, довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. И для слуги, чтобы он был как господин его. Действительно, мы хотим стать похожими на Иисуса Христа. Но тогда нам нужно жить, как жил Иисус Христос. А Иисус Христос в своем служении, он был учителем учеников. Он направлял их к Небесному Отцу. Мы читаем, апостол Павел писал также. «Будьте подражателями мне, как я Христу». В этом смысл ученичества, быть похожими на Христа. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Какой образ мы даем людям? Павел говорит, подражайте мне, но он добавляет, как я Христу, как я Христу. Люди, бывает, совершают ошибки. Даже в жизни апостола Павла были некоторые ошибки, он не побуждал нас копировать их. Но говорит, подражайте мне, как я Христу. Смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Конечно, мы хотели бы, чтобы все люди смотрели на Иисуса Христа, а не на нас. Мы понимаем, что мы не очень хороший пример для подражания. Так? Но мы никуда не денемся. Это реалии жизни. Люди смотрят на то, что они видят. Они смотрят на тех, кого они видят. И просто говорить им, будьте похожи на Иисуса Христа, а на меня не смотрите, не получится. Вот поэтому здесь ответственность все равно лежит на нас. Апостол Павел так говорил смело, подражайте, братья, мне. Почему? Потому что он объяснял, я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот в этом смысл ученичества. Чтобы нам настолько уподобиться Иисусу Христу, в том числе в служении. Ведь это был смысл его жизни. Везде, где Иисус, куда бы он ни шел, он всегда искал людей, и он искал возможность направить их к Иисусу. Знаете, вот в служении Иисуса видно, как он это делал, и как он всегда пытался открыть людям правильное представление о Боге. Когда мы говорим об ученичестве и о служении людям, очень часто у нас возникает такая ассоциация, что мы должны убедить людей в каких-то особенностях нашего вероучения. И ну, безусловно, что в этом есть смысл, и правду людям необходимо открывать. Но везде необходима определенная последовательность. Прежде всего, люди должны узнать Бога как своего любящего Небесного Отца. С этого все начинается. Все начинается не с субботы, не с десятины, не с каких-то других тем, таких, которые являются отличительными в адвентистском вероучении. Но все начинается с азов. Самого простого и самого важного. Какой Бог? Как Он относится ко мне? Любит Он меня или нет? Многие люди сегодня, даже верующие, они не убеждены в том, что Бог их любит. Многие люди сомневаются вообще в Божьей любви. Многие люди считают, что Бог просто требует от них послушания. Поэтому как важно для нас, чтобы мы дали правильное представление людям о Боге. Когда мы подчиняемся Христу, наше сердце сливается с Его сердцем. Наша воля растворяется в Его воле. Наш разум приходит в единство с Его разумом. Все наши мысли сосредотачиваются на Нем. Мы живем Его жизнью. Из книги «Наглядные уроки Христа» мы читаем, это говорит нам о том, насколько же, ну, какая цель нашей христианской жизни, насколько же нам важно соединиться с Ним. Ученик похож на учителя. Из книги «Разум, характер, личность». Когда я смиряется во Христе, истинная любовь проистекает самопроизвольно. Она не порыв и не чувство, но решение освященной воли. Когда Христос живет в нашем сердце, то это будет видно в нашей жизни, в нашем поведении. Ну и Бог мечтает о том, чтобы Его церковь была именно такой. Мир нуждается в доказательствах подлинного христианства. Формальное христианство можно увидеть повсюду. Но когда сила Божьей благодати проявится в наших церквях, их члены будут творить дела Христовы. Естественные унаследованные черты характера будут изменяться. Благодаря Духу Святому, пребывающему в сердцах, они будут отражать подобие Христа, и пропорционально их чистоте и благочестию будет и успех в их труде. Успех в труде – это то, что мы хотим, так или нет? О каком труде здесь говорится? Здесь говорится о христианском труде, здесь говорится о проповеди Евангелия. Будет успех. Сегодня многие люди разочаровываются, говорят, о, как проповедовать, люди не хотят слушать. Проблема не в том, что люди не хотят слушать. Проблема в том, что мы не используем метод Христа. А метод Христа был один – это сблизиться с людьми. Мы сегодня живем в таком обществе, когда нам неохота сближаться с людьми. Мы готовы показать им картинку по телевизору. Мы готовы даже показать картинку из-за кафедры, на сцене. Мы готовы показывать людям какие-то картинки. Смотрите на эти картинки и меняйтесь. А людям надоело смотреть на картинки. Им хочется увидеть живого. Покажите мне этого живого христианина. Какой он? Как это он похож на Иисуса Христа? И вот этом был и метод Иисуса. Почему он был беспроигрышным? Почему, куда бы Иисус ни шел, он не оставлял людей равнодушными? Одни любили его и принимали, другие ненавидели. И боролись, и хотели убить его. Он не оставлял людей равнодушными. В нашем мире из-за того, что все вот так на картинках только остается, люди, они даже и не боятся уже этих картинок. Знаете, они их и не вдохновляют, и они, им не боятся, они их не боятся. Ну, картинка, ну вы считаете, что так, а мы считаем, что иначе. А в принципе, в жизни мы все одинаковые. Но Бог хочет, чтобы мы были в жизни другими. И на это было направлено служение Иисуса Христа. Тогда будет успех. Каким образом Иисус затем направлял своих учеников? Какое задание Он им давал? В Евангелии от Марка 3:14 мы читаем, «И поставил из них 12, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь». Вот здесь две очень важные части христианской жизни. Они должны были, первое, быть с Иисусом. Второе, Он посылал их на проповедь. Ну, невозможно проповедовать, если не быть с Иисусом. Очень важно иметь эти близкие отношения с Ним, для того, чтобы затем можно было о них рассказать. Потому что проповедь, христианская проповедь, это не просто информация. Это жизнь сама. Последние лучи благодатного света, последняя весть милости к погибающему миру является откровением его характера любви. Дети Божьи должны провозгласить его славу. Своей собственной жизнью и достоинством своего характера они должны открыть всем, что сотворила для них благодать Божья. Мы читаем в книге Откровения 18:1, что земля вся осветилась от славы Его. Слава ангела Это пророчество о том, что народ Божий, принявший поздний дождь Духа Святого, сможет отразить Божий образ, Божью славу. Но Господь призывает нас сегодня это делать. Но кто-то может сказать, ну, подождите, если проповедь Слова так сильно зависит от нас, от нашей жизни, то мы безнадежны тогда, потому что у нас у всех есть недостатки, и мы не можем все явить такую совершенную жизнь Христа, какую Он прожил. Друзья, вы знаете, не в этом вопрос даже. Даже не в этом вопрос. Люди в мире сегодня знают, что люди несовершенны. И мы даже можем совершить ошибки какие-то. Но люди в мире также и понимают, что значит исправлять ошибки. Люди в мире означают, что значит извиниться. Они понимают, что значит извиниться. Они понимают, что значит наладить отношения. Вот. Здесь никто не ждет от нас чего-то такого, знаете, сверхъестественного, нечеловеческого. Все можно поправить. Все можно разрешить, даже если и была сделана ошибка. Если это происходит по Божьи. Ну и, конечно же, мы призваны постоянно расти, совершать меньше ошибок и иметь больше побед над искушениями и над грехом. Это, по сути, и есть настоящее исполнение миссии. Иисус сказал Своим ученикам, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Как это понять? Бог мог бы нам проповедовать Слово Свое с неба. Иисус говорил, что камни возопьют. Бог мог бы передать нам информацию. Но дело в том, что проблема не в том, что не хватает информации. Мы читаем, что Слово стало плотью и обитало с нами. Божье дело никогда не завершится как-то информативным путем, знаете, по телевизору там или еще как-то. Это хорошо посылать информацию, но без живого слова, без живого примера ничего не получится. Опять же, Бог, у Него все чудеса техники в Его руках. У Него даже такие есть изобретения, о которых мы не мечтали. Он мог бы на все небо сделать нам экран и показывать нам, как нужно жить, и как нужно проповедовать, и как нужно правильно понимать. Но Он избрал другой метод. И Слово стало плотью. Вот это метод Христа. Слово Божье должно воплотиться в жизни людей. Слово, мы должны стать Словом Божьим, воплощенным в жизнь. Вот это метод Божий. Это метод Его проповеди. Слово стало чем? Плотью. Вот Бог хочет, чтобы в нашей жизни Слово стало плотью. Почему, например, мы имеем такое особое откровение, как адвентисты седьмого дня, заниматься служением исцелением, медицинским служением? Да потому что ни одно другое служение не сближает людей так. Ни одно другое служение. Когда кто-то болен и нуждается в помощи, и ты можешь ему помочь, человек открывается. Как та собака, даже мы эту историю вспоминали детскую, ей помогли люди, она всю жизнь спасала людей. Точно так же и здесь бывает. Господь вверил нам уникальное служение. У нас есть возможность помогать людям в их нуждах, сближаться с ними и являть характер Христа. Какое высокое призвание мы имеем, какую честь Бог дает нам, доверяя нам, грешным, несовершенным людям, такое возвышенное служение. Это и есть настоящее исполнение миссии. Сблизиться с людьми и открыть им Христа, привести их ко Христу. Мы должны идти и провозглашать благость Божью и открывать Его истинный характер перед людьми. Мы должны отражать Его славу. Делали ли мы это в прошлом? Открывали ли мы характер нашего Господа словом и делом? Книга «Вера и дела». Знаете, очень часто вот миссионеры или проповедники в разных конфессиях убеждены, что их задача – это переубедить человека. Переубедить в том, что тот верит неправильно, а нужно верить правильно. Но мы видим в жизни Христа, Он стремился познакомить людей с истинным Богом. Да, он исправлял ошибки в вероучениях людей. Помните, саддукеи там не верили в воскресение, не верили в ангелов, и Иисус поправлял их. Те соблюдали субботу, но неправильно соблюдали, Иисус их поправлял также. То есть какие-то доктринальные моменты он поправлял. Но прежде всего он хотел открыть им истинного Бога. И делал он это часто, помогая в их нуждах. Он помогал нуждам людей. Люди имеют определенные убеждения. Люди имеют определенную веру. Люди очень относятся к этим вопросам щепетильно. Даже суеверно, можно сказать. В нашей культуре особенно люди относятся суеверно к этому. Кто-то их научил, что нельзя предавать веру отцов. И они ни в коем случае не хотят предать веру отцов. Они даже, может быть, не задумываются, в чем заключалась эта вера. Во что верили их отцы. Так в лоб просто атаковать их нет смысла никакого. Вы знаете, даже в этом вообще нет никакого смысла, даже если мы переубедим их. И скажем, вот нужно верить вот так вот. Эти вопросы нужно понимать вот так. Люди будут просто теперь отстаивать другие доктрины, другие какие-то пункты вероучения, но они так и не познают Бога. Они будут хорошими спорщиками, может быть. Они смогут выиграть там какие-то дебаты. Но они так и будут жить без Бога. Поэтому Иисус Христос, Он всегда старался открыть истинного Бога, познакомить Его, людей вернее, с Ним, и восполнить их нужды. Мы читаем, что Он очень часто именно так действовал, восполняя нужды людей. И когда они имели вот это уже настоящее, а под настоящим я имею в виду отношение с Богом, когда они узнавали Его, как Он есть, то они тогда уже на это ни на что не променяют. Они уже тогда не смогут отойти от Него. Мы должны отражать характер Иисуса повсюду. В церкви, дома, в общении с соседями. Мы должны отображать привлекательный образ Иисуса. Мы видим, что это не просто теория. Иисус открывал им в своей жизни Бога и призывал их нести это познание дальше. Как Он делал их учениками? Как вообще можно сделать учениками? Опять мы возвращаемся к этим стихам, но уже в синодальном переводе. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Очень важный момент. Идите, крестите, учите. Вы знаете, я до недавнего момента не понимал до конца это все, всю эту последовательность. Я понимал так, что сначала нужно научить человека, а потом крестить его. И мы на этом делали акцент. Так, мы не крестим людей, не преподав им Библию сначала, не объяснив им, как они должны жить дальше. И я всегда делал акцент на том, что сначала нужно научить, а потом крестить. И в принципе, это правильно. Я от этого не отказываюсь. Это правильно. Но здесь интересная последовательность есть. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Здесь идите, крестите, учите. Но там есть «научите все народы крестя», так? То есть там есть и первая часть вот эта, «научить». Вот она есть. Но вот еще здесь «уча их соблюдать все, что Я повелел вам». То есть, другими словами, с крещением еще не заканчивается наша работа. Очень часто мы рассматриваем это как крещение. Крещение – это уже как все, конечная точка. Человек крестился, все, значит, он уже все знает, он научен, он в церкви, все нормально. Но Иисус говорит, учить необходимо. Почему? Потому что наша задача, опять же, не просто сделать людей верующими. Наша задача сделать людей учениками. Чтобы они не могли жить уже по-другому. Чтобы они жили, как Иисус, и не могли иначе жить. Каждый истинный ученик становится миссионером для Царства Божьего. Всякий, пьющий живую воду, сам становится источником жизни. Тот, кто получил, начинает отдавать. Христова благодать в душе человека подобна роднику в пустыне. Она бьет ключом, чтобы освежать всех и пробуждать в гибнущих душах страстное желание испить воды жизни. Из книги «Желания веков» мы читаем. Но это естественно, мы читаем в Евангелии о том, что как только люди знакомились с Иисусом, и как только они становились Его учениками, они сразу же начали приглашать других учеников. Иисус призвал нескольких, а те пошли и начали других призывать. Иисус поговорил с женщиной-самарянкой, она пошла сразу же всему городу рассказала. То есть те, кто познавали Бога, как Он есть, они сразу же становились учениками Иисуса Христа, они сразу же становились миссионерами. Их не нужно было вдохновлять на миссионерскую работу. Ну, кто сегодня пойдет проповедовать? Ну, кто сегодня будет рассказывать об Иисусе Христе? Нет, это не приходилось делать. Когда они знали Христа, они становились Его учениками, у них естественное желание возникало рассказать другим об Иисусе. Это естественно. Конечно, это нужно тактично делать. Но знаете, прежде всего они начинали с кого? Кого они шли? Вот они сами становились учениками, они к кому сразу шли? Если вот посмотреть по Евангелию внимательно, они все шли к своим друзьям и знакомым. И родным. Друзья, знакомые, родные. Но представьте себе, у каждого есть круг друзей, знакомых и родных. Это же преимущество. Дружба – это очень важный механизм в ученичестве. Почему? Потому что друзья доверяют друг другу. Ну, настоящие друзья доверяют друг другу. И поэтому мы читаем в Евангелиях о том, что это естественно было. Люди познакомились со Христом, они шли, они рассказывали о Христе другим людям. Человеку, незнакомцу, тяжело тебе поверить. Тут надо еще преодолеть барьер вот такой отчужденности. А когда знакомые, то тогда легче поверить. Так, по сути, распространялось Евангелие. Одни друзья шли к другим друзьям, одни знакомые шли к другим знакомым. Один из двух, мы читаем, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Мы видим, как это действует. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит камень. То есть Иисус, мы видим, знал его прошлое, настоящее и даже будущее. Говорит, «Ты наречешься Кифа». Тот даже сам не понимал, почему так. Но он стал также учеником Иисуса Христа. Самым первым побуждением возрожденного сердца является желание привести и других ко Спасителю. Это свидетельство возрождения. Мы молимся о возрождении, и мы хотим это пережить. Вот один индикатор того, что возрождение есть. Какое это? Самое первое побуждение возрожденного сердца является желание привести и других ко Спасителю. Когда это желание пропадает, о чем можно говорить? Сердце нуждается в возрождении. Вот потому, наверное, мы молимся, Господи, помоги нам. Сегодня все христианство, весь христианский мир в таком состоянии, ну, в большинстве своем, мы действительно нуждаемся в возрождении. Итак, друзья, мы видим, как действовал Иисус Христос. Мы видим, если мы хотим быть похожими на Него, во-первых, мы должны сами стать учениками Иисуса Христа. Мы должны сами от Него учиться постоянно. Почему мы читаем Евангелие? Мы ведь призваны не просто там, участвовать в каких-то олимпиадах и просто иметь знание о Евангелии. Мы призваны читать Библию, чтобы научиться. Но как подобно тому, как кто-то идет на стройку научиться, он же идет не просто, чтобы почитать там что-то или посмотреть. Он идет, чтобы научиться делать что-то. Он потом, в конечном итоге, он должен встать и сам шпаклевать. Он должен встать и сам кладку класть. Точно так же мы читаем Евангелие, чтобы научиться, как служил Христос, так и нам служить. И если мы хотим быть похожими на Него, иметь характер Христа, вот это часть жизни. Мы призваны сами быть Его учениками и делать других людей учениками Иисуса Христа. Итак, мы видим, что Иисус готовил учеников, не просто верующих, не просто членов церкви. Иисус готовил учеников. Готовим ли мы? Где наши ученики? Кто наши ученики? Кто наши последователи? Кого мы направляем ко Христу? Верующий человек отличается от верующий ученик отличается от простого верующего человека. Мы выяснили с вами, ученик, он делает учениками других людей. Иисус повелел своим ученикам делать других людей учениками. Мы призваны не просто делать людей верующими или членами церкви. Мы призваны делать людей учениками. Мы призваны сами быть учениками Христа. Жить, как жил Он, служить, как служил Он, и делать других людей Его учениками. Это наше призвание. И, друзья, не знаю, может быть, где-то в другом месте нужно что-то организовывать для этой цели, но на этом месте уже все организовано. У нас уже даже есть форма, у нас даже есть структура. Но от нас очень важно... Для нас, вернее, не утратить понимание своей миссии, кто мы. Уже буквально с завтрашнего дня у нас начинается новый курс медико-миссионерской школы. У нас немного студентов, будет несколько человек, но они приедут для того, чтобы стать учениками, чтобы научиться служить. Сможем ли мы быть их наставниками? Сможем ли мы быть их учениками? Смогут ли они, глядя на нашу жизнь, сказать «да»? Я хочу быть похожим на этих людей. Я хочу жить так, как живут эти люди. Они сами стали учениками Христа, они делают других учениками Христа. Я хочу жить, как они. Смогут ли они это увидеть в нашей среде, братья и сестры? Кто желает сегодня сказать: «Господи, я хочу быть Твоим учеником, и не только Твоим учеником, но я хочу делать других людей Твоими учениками. Осознанно, это мое решение. Я хочу сам быть учеником, не просто верующим, но быть Твоим учеником. Я хочу знать Твою волю, я хочу творить Твою волю, и я хочу целенаправленно делать других людей Твоими учениками. Желаете ли вы этого? Если да, поднимите руку. Слава Богу, давайте мы будем держаться этого решения. Помолимся вместе. Отец наш Небесный, Господи, мы видим проблему сегодня нашу, проблему христианства. Мы, где-то упуская самое важное, а это повседневная жизнь, это уподобление Тебе. Мы стремимся сделать людей верующими, членами церквей, церкви своей. Но, Господи, мы упускаем этот важный момент ученичества. И мы видим, что ученичество – это не то, что можно показать на экране, это не то, что можно на картинке показать или даже за кафедрой показать. Это то, какие мы есть в повседневной жизни. Какими целями мы живем, что движет нами, какие мотивы наши, как мы меняемся под воздействием Духа Святого. Господи, Ты видишь наши решения, наши руки, наше желание быть самим учениками Твоими и делать других людей Твоими учениками. Господи, помоги нам это реализовать. Помоги нам увидеть плоды этого, когда мы на самом деле это внедрим в жизнь. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.